Добрый день, друзья! Вот мы и переместились в последний месяц зимы. Совсем непростой для россиян, но, как всегда, дающий надежду на то, что, как поется в замечательной песне на стихе Левитанского, «Скоро весна, полагаете вы, полагаю». Чем же примечательна уходящая неделя? Об этом наш радиодайджест. Вспоминая Ельцина и его время. 1 февраля исполнилось 85 лет со дня рождения первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Особенностью публикации радио и телесюжетов была объединяющая мысль о том, что это важный, значительный повод для того, чтобы не просто вспомнить его добрым словом, а как-то попытаться проанализировать эту эпоху и понять, что мы взяли от него, что сохранили, что выбросили, а что потеряли безвозвратно. И большинство писавших и говоривших о Ельцине перекидывали мост времени между днем сегодняшним и тем уже далеким, который условно зовется эпохой Ельцина. Сегодня это даже не разброс мнений о личности Бориса Николаевича. Это раскол в обществе по поводу реформации того времени, ошибок, последствий той эпохи. Экономист Михаил Хазин.
Это человек, у которого абсолютно болезненная страсть к власти привела ко многим негативным процессам. А во-вторых, его некоторая слабость личная привела к тому, что у власти оказались абсолютные жулики и прохвосты. Хотя он на самом деле какое-то время этому сопротивлялся, но не вышло.
Ельцин – неотъемлемая фигура истории Российской Федерации, считает политолог Глеб Павловский.
История России – это история ельцинского разрыва со своей биографией, с прежней страной, с Горбачевым и его разворот. Так же, как с Лениным. Здесь в этом отношении эти две фигуры сравнимы. В том смысле, что и та, и другая – порвали, в каком смысле, связки. Я думаю, что Ельцин – фигура слишком крупная, масштабная для оценки.
Ельцин – разрушитель Советского Союза, уверен журналист Максим Шевченко.
Все, что он сделал, и Беловежские соглашения разрушительные, и Чеченская война первая разрушительная, и расстрел парламентаризма Белого дома, замена его политтехнологическим спектаклем, который начался после 93 года, и апофеозом, который был 96 год, «Голосуй или проиграй». Я не знаю ничего позитивного из того, что сделал бы Ельцин.
У меня к Ельцину претензий нет, заявляет журналист Антон Красовский.
Мы можем многое говорить про выборы 96-го года, про расстрел парламента 93-го года, про Чечню. Ну, знаете, у Путина тоже была своя Чечня, и тоже были свои бомбежки Грозного и Ачхой-Марта. Но никакой вины Бориса Николаевича Ельцина передо мной нету. Борис Николаевич Ельцин в 91-м году принял страну, которая рассыпалась у него в руках. И рассыпалась в руках человека, который возглавлял другую большую страну, сидя в кабинете в Кремле Михаила Горбачева. Это человек, который принял страну, когда у меня в рваных джинсах лежала карточка москвича, два талона, один на сигареты, которых не было, и зачем-то на водку, которую, видимо, можно было обменять на что-то другое. Он принял страну, в которой, по-моему, золотовалютных резервов оставалось дня на полтора. Он принял страну, в которой не наступал, а уже наступил голод. Это было не при Ельцине, это было при Горбачеве. Он принял страну, которой не было. И за 9 лет своего президентства он отдал другому человеку страну, которая была. Это была страна со свободами, это была страна с возможностью жить, а не просто выживать. Это была страна с едой, и это была страна с будущим.
Уже которую неделю нисходит с информационной авансцены имя Рамзана Кадырова. И вот опять в минувшее воскресенье чеченский лидер опубликовал в Инстаграме видеоролик, на котором Михаил Касьянов, председатель партии Народного Согласия Парнас, и его заместитель, журналист Владимир Карамурза-младший, изображены под прицелом автомата, направленного в их головы. Видео называется «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». В комментарии Кадыров написал: «Кто не понял, тот поймет». На следующий день в Инстаграме Кадырова появилось новое сообщение. В нем глава Чечни говорит о предателях Родины, изменниках и попрошайках, которые впали в истерику от короткого видео. Недовольным Кадыров рекомендовал обращаться в суды. Мнение по поводу активности Кадырова и ее агрессивной формы высказывается невероятное множество. Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас шокирован угрозами Рамзана Кадырова в адрес оппозиции. Он считает последние заявления главы Чечни неприемлемыми в демократическом обществе. Как сообщила миссия Евросоюза в Москве, Ушацкас в телефонном разговоре с Михаилом Касьяновым назвал пост в Инстаграме Кадырова отвратительными и неприкрытыми угрозами убийства, с которыми невозможно мириться. Публицист Александр Невзоров совершенно не напуган угрозами Рамзана Кадырова.
Вся эта кадыровская история с этими угрозами, с этими митингами, с этими потрясаниями, кровавыми кулаками, дала ровно противоположный эффект, нежели тот, что задумывался. И если предполагалось, что вот стоило этому дракону из Чечни дохнуть огнем, и тут же все превратятся в такие съеженные печальные головешки, то, как выяснилось, в общем, Рамзана никто не боится. Причем это никто, уже почти абсолютно никто. То есть, ввязавшись в идеологическую войну, ввязавшись в схватку с людьми, которые имеют лучшую интеллектуальную подготовку, Кадыров уже проиграл. Поэтому, ну, в конце концов, если он и нарисовал какие-то прицелы, ну что ж, это можно будет расценивать, вероятно, как явку с повинной. Теперь он заинтересован, чтобы с Касьянова не упала бы даже пылинка.
В Кремле высказывания главы Чечни оставили без комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не следит за Инстаграмом Кадырова, но при этом пообещал посмотреть, о чем идет речь. Таким безучастием Кремля не удивлен журналист Антон Орех.
Кадыров тот счастливый человек, который может позволить себе в нашей стране все, что угодно. Я особо хочу подчеркнуть, что он может позволить себе больше, чем любой другой, включая Путина. Я не представляю, чтобы в условном Инстаграме или, скажем, на сайте президента появилась такая славная киношка. И вообще не представляю себе, чтобы она могла быть где-то, кроме ресурсов и аккаунтов маргинальных элементов. Так что Рамзан Кадыров — это и есть тот счастливый гражданин России, который может позволить себе все. Осталось понять, для чего он это делает. Неужели действительно подстрекает к убийству? Он глумится. Он точно знает, что, увидав это коротенькое видео, люди возмутятся, а многие реально испугаются. И вот они посмотрели, возмутились, испугались, а он наслаждается произведенным эффектом. Я гляжу на вас и забавляюсь. Означает ли все это, что никакой опасности нет? Не означает.
Дежавю или переговоры заклятых друзей. Могут ли демократические политики в России договориться друг с другом о совместном участии в выборах? Вопрошает Лев Шлосберг, член политсовета «Яблоко», и отвечает в своем блоге. Ничего лучше, чем мирные демократические перемены через выборы человечество не придумало. Но выборы – это всегда конкуренция. Могут ли демократические политики в нашей стране сформировать сильную массовую демократическую партию и совместно выступить на выборах? Сегодня ответа на этот вопрос нет, а запрос избирателей на такую работу есть. Значит, ее надо сделать. Предложу вам мнение непосредственных участников этого замедленного процесса. Владимир Карамурза-младший, заместитель председателя партии «Народной свободы».
Много людей, которые в принципе не согласны с тем, что нам вообще надо объединяться, поэтому и с ними тоже приходится постоянно спорить. А если говорить по сути, то, как мне кажется, самое главное – это определиться и публично заявить, что мы уж точно не враги, что мы даже не конкуренты, а что мы союзники, стратегические союзники в том, чтобы в нашей стране жизнь была по законам, а не по понятиям. Минимум это должен быть некий, как выражается Лев Шлосберг, пакт о ненападении, то есть отказ от взаимной критики друг друга публичный.
Сергей Ваденко, заместитель председателя партии «Яблоко».
Объединение демократов имеет несколько плоскостей. Я вам хочу сказать сейчас о самой главной и оптимистичной ноте в этом нашем разговоре. Значит, «Яблоко» выдвинуло кандидата в президенты Григория Явлинского. И то, что Парнас, даже те, которые нас сильно не любят, с этим согласились, мы считаем очень серьезным продвижением вперед.
Еще одно журналистское видение. Юрий Сапрыкин.
За этими условными переговорами я слежу уже не первый десяток лет. Ничего нового в этих переговорах за эти годы не произошло. Поэтому, как только появляется новость о том, что начинается их очередной раунд, меня охватывает такое приятное, уютное, теплое, ностальгическое чувство, как будто чувство такого трогательного узнавания. Сейчас, так же, как и всегда, у всех есть свои амбиции. Опять же, не хочу ничего говорить плохого про Михаила Касьянова в такой день, но если уж он... Ну, как бы с его популярностью, его рейтингом и его харизмой пробил себе место под первым номером в списке демкоалиции, то вряд ли он после этого будет как-то делиться им там с Явлинским или Митрохиным или Шлосбергом или кем-нибудь из «Яблока» или идти на какие-то компромиссы. И вряд ли в 2016 году что-то изменится.
Вот, друзья, все, о чем я успеваю вам рассказать. Этот дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго. SBS. 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 SBS.